Уважаемые братья и сестры, в эфире «Беседы о вечном». В нашей студии настоятель храма святого мученика Андрея Стратилата, отец Дмитрий Киряков. Здравствуйте, батюшка, благословите.
Здравствуйте, Бог вас всех благословит, дорогие братья и сестры.
Сегодня у нас продолжается разговор о Евангелии Воскресения.
Да, сегодняшнее воскресенье Церковь Святая называет как воскресенье воспоминания Марии Египетской. И на неделе была служба, стояние Марии Египетской. По уставу даже положено начинать службу в 4 часа ночи. Вот такой вот призыв к покаянию, призыв к трепету человеческому. Вот мы сегодня пытаемся испытать с вами, придя в церковь. И сегодняшнее Евангелие, Евангелие от Марка, глава 10, с 32 стиха и ниже. Я сейчас начну читать. «Когда были они на пути, восходя в Иерусалим, Иисус шел впереди их, а они ужасались, и, следуя за ним, были в страхе. Подозвав 12, он опять начал им говорить о том, что будет с ним. Вот мы восходим в Иерусалим, и Сын Человеческий предан будет первосвященникам и книжникам, и осудят его на смерть, и предадут его язычникам, и поругаются над ним, и будут бить его, и оплюют его, и убьют его, и в третий день воскреснет». Здесь мы видим, что Христос позывает своих учеников, и Он их начинает готовить к тому, что они, как те люди, которые знают, какое бесконечное количество чудес Он творит, какая великое милосердие живет в его душе, в его сердце, какой он является чудотворец, праведник, все равно ему бесконечно безгрешному обязательно суждено принять смерть, принять страдания за бесконечное, бесчисленное количество грехов всех людей. Вот, и чтобы эти апостолы не были уже полностью в каком-то удрученном состоянии, он их заранее предупреждает, чтобы ни в коем случае никто не подумал, ни они, апостолы, ни мы, кто остались после них, священники и простые православные христиане, что убийство Христа случилось без его воли, без его как вот, решения. Он добровольно идет на этот шаг, он заранее об этом знает, он пророчествует об этом. И вот сегодняшний день нам очень важно это понимать, что Христос-то за нас вот на кресте умер и сделал возможное прощение наших грехов. Но очень часто мы с вами сталкиваемся с такой позицией людей околоцерковных. Они говорят нам, как у вас все интересно устроено. Грешил, грешил человек, вот взял, покаялся, и все ему прощено. И вот мы, если с такими людьми встречаемся, мы, наверное, с улыбкой на них смотрим, потому что мы понимаем, что эти люди никогда не были в храме во время службы Марии Египетской, никогда не были на стоянии Марии Египетской и не слушали ее жития прекрасного. Вот в этот день мы знаем, что Мария Египетская испытала большие страдания, но не как Христос, будучи без греха, а будучи очень грешным человеком. Нам очень радостное событие является то, что человек, который погряз в таком море грехов, как Мария Египетская сотворила вот в своей молодости, в своем даже ранней юности, наверное, мы не впадали. И очень хорошо, что она вот смогла очиститься и смогла стать наследницей вечных небесных благ. Но вместе с тем и сегодня, и в среду прошедшую мы должны трепетать, потому что, дорогие братья и сестры, нам Господь раскрывает в житии святой Марии Египетской тот факт, что из любого греховного состояния у человека есть силы подняться. И эти силы подаются ему в таинстве. Мария Египетская один раз исповедовалась, один раз причастилась, и после этого она огромную уйму скорбей испытала, находясь добровольно в пустыне больше 40 лет. 43 года она там находилась. И вот, дорогие братья и сестры, мы должны понимать с вами, что если мы нагрешили меньше, исповедались и причастились, все равно нам нужно исправиться. Может быть, кому-то никто да не нагрешил столько много, как Мария Египетская. Ему не надо 43 года находиться в пустыне. Ему достаточно будет там 42 лет, или там 40 лет, или 10, или, может быть, он вообще без пустыни будет исправлен Богом лишением квартиры или заболеванием каким-то тяжелым. Мы не знаем. Но исповедь и причастие – это только начало пути нашего исправления. Это возможность нам стать другими людьми и соединиться со Христом, который сам, будучи Богом, стал человеком и, прожив человеческую жизнь, испытал все скорби для того, чтобы очистить нас, грешных, от грехов наших и от скорбей, для того, чтобы никто из нас на земле, из человеков имеется в виду, не мог сказать: «Ты там, Бог, дал нам заповеди, да? А вот попробуй сам их исполнить». Он сам пришел и исполнил. И Мария Египетская вместе со Христом будет для тех людей, кто не хочет исполнять заповеди, обличителем, потому что Христос, будучи безгрешным, все заповеди исполнил. И Мария Египетская, будучи впадшая в самые тяжкие и страшные прегрешения, смогла исправиться силой Христа, которая подавалась ей после таинства причастия тела и крови Христа, распятого, вот, и воскресшего, и вознесенного на небо. Ну, мы продолжим дальше читать. «Тогда подошли к нему сыновья Зеведеевы, Яков и Иоанн, и сказали: «Учитель, мы желаем, чтобы ты сделал нам, о чем просим». Он сказал им: «Что хотите, чтобы я сделал вам?» Они сказали ему: «Дай нам сесть у тебя одному по правую сторону, а у другому по левую, в славе твоей». Но Иисус сказал: «Не знаете, чего просите? Можете ли пить чашу, которую я пью, и креститься крещением, которым я крещусь?» Вот мы видим здесь практически в 10 главе Евангелия от Марка повествуется о том же самом событии, что излагается и в 20 главе Евангелия от Матфея, 20 стих. Только там говорится, что вот эти два брата, которые действительно были у Господа на таком, как бы, особом положении, Он особенно их любил, потому что они особенно дерзостно старались, шли с рвением, пытались исполнять все то, чему учил Христос. Но евангелист Матфей пишет, что мать ихняя подошла и стала просить у Бога, а он уже, евангелист Матфей, отвечает им, потому что он прекрасно знает, кто источник вот этой вот просьбы. Мы, с одной стороны, действительно, как и другие апостолы, можем их осудить за то, что они пытались вот заняться таким вот Царство Божьим славолюбием, да, то есть и таким честолюбием, занять место, такую позицию, как, конечно, достаточно условную, здесь по правую и по левую сторону, то есть стать самым высоким в Царстве Небесном. И они причем тут же говорят, что мы готовы пить чашу, то есть они понимают, что Христос сейчас входит в Иерусалим, а это вот все, что мы сейчас с вами изучаем, дорогие братья и сестры, вот это Евангелие повествует как раз перед входом Христа в Иерусалим, то есть готовит нас к следующей уже неделе, к следующему празднику. Вот. Они думают, что все-таки чувственное придет царство Христа здесь на земле, что он станет царем, а потом по какой-то непонятной причине, возможно, его царство будет разрушено здесь на земле, и он падет от рук язычников. Но они проявляют такую дерзновенную и великую любовь к нему, ко Христу, что говорят: «Пусть мы будем находиться рядом с тобой, вот, и, значит, даже если придется нам умереть вместе с тобой от меча, то мы с радостью это примем». Вот. И они так и отвечают. Они отвечают: «Можем». Иисус же сказал: «Чашу, которую я пью». А чашу, которую пью, это говорится о крестных страданиях. Потому что крест – это есть, в принципе, та самая чаша, которую вот мы все пьем. И они говорят, что мы готовы пойти. А надо, когда мы разговариваем с Богом, когда мы молимся, мы должны быть все-таки внимательны и аккуратны. Вот мы почему молимся по молитвослову? Потому что вот этими словами, которые мы читаем в молитвослове, молились Богу святые люди, и они победили. Победили и смерть, и тление, и ад вместе со Христом, и стали вот действительно теми людьми, которые воссел со Христом в Царстве Божьем. Вот надо аккуратно. Ведь они сказали: «Мы можем», и тут же Господь отвечает. Иисус сказал: «Чашу, которую пью, будете пить». Тем самым он прочит о том, что раз вы сказали о готовности вот умереть мученической смертью, я вам это обязательно предоставлю. Вот, то есть вот мы, когда что-то просим, должны в своих просьбах быть внимательны. Может быть, даже просить о том, чтобы мы пили такую чашу, можно, да, но вот что-то другое, то, что может нам повредить, то, что мы не знаем, вот мы должны проявлять аккуратность. Видите, мы все-таки разговариваем в молитве, мы реально разговариваем с тем истинно сущим, который сотворил всю Вселенную и которому подвластно абсолютно все. А дальше говорит, крещением, которым я крещусь, будете креститься. Крещение в Израиле еще до прихода Христа, еще при Иоанне Крестителе, подразумевалось обряд миквы, омовение, очищение, очищение от греха. И Господь как бы говорит, да, и вы очиститесь от грехов. Он заметил вот это желание очиститься вместе с ним, да, от его силы, от грехов. И он говорит, да, чашу будете вы пить. Вы испытаете те страдания, и крещением будете крещены, очиститесь от грехов, а дать сесть у меня по правую сторону и по левую не от меня зависит, но кому уготовано. Вот это место, оно очень таинственное и может вызвать в душе слушающего или читающего Евангелия огромное количество противоречий. Как это Господь не может сказать, сядут они или не сядут, потому что кто-то взял и уготовал. Или если он вседержитель, он распорядитель пира, он и должен сказать, ладно, хорошо, вот вы сядете по правую сторону, вы по левую будете, первые, вторые. Но Господь говорит, что нет. И мы можем сказать, что разве может истинный Бог не пообещать людям на конкретно какую-то определенную должность? Действительно, он любит всех. Любит всех без исключения, но он праведный. Представьте, если, допустим, царь земной, людей, которые проявили себя в войне, победили, да, рисковали своей жизнью или даже раны получили, он награждает, а в это время приходят просто знакомые царя и говорят, и нам тоже давай, значит, звезду героя. И если царь даст по любви, то как они его там племянники, там дети его любимой сестры, или там, может быть, просто родственники его супруги, если он им даст, то такой царь, мы здесь сразу скажем, что он неправедный. И поэтому о Христе мы не имеем права говорить, что он неправедный. Именно поэтому объясняет нам Феофилат Болгарский, Христос и говорит, что уготовано тому, кто заработает. Если вы сейчас будете пить чашу, которую я пью, то есть умрете той мученической кончины ради меня. Если вы моим крещением покреститесь, очиститесь от грехов моей кровью, то вы заработаете, если не откажетесь, это место быть наиболее высоким в Царстве Божьем. Но если кто-то сможет подвязаться больше, чем вы, он займет это место. То есть уготовано, это значит, уготовано Богом тому, кто больше постарается, кто больше потрудится. Вот вы сейчас больше трудитесь, а может быть, ваша ревность потом немножечко спадет. И он не будет тащить, Христос, вас там за уши, за все силы, что вы же обещали. Нет, Господь, он нашу свободную волю хранит как великую драгоценность, потому что истинной свободой располагает только сам Бог, и Он каждому из нас дал частицу своей собственной свободы, чтобы мы сами вот ей распоряжались. И поэтому, если мы хотим подвязаться, то мы можем претендовать на это место, а если мы хотим вот и здесь хорошо пожить, вот и отдохнуть, и повеселиться, и поучаствовать в каких-то вот собраниях, которые Богу будут неугодны, и дружить с теми людьми, которые говорят, что вот я вот не причащаюсь, не исповедуюсь, и это нормально, да? Вот пусть Бог считает, что это ненормально, я вас ценю, что вы со мной дружите, потому что вы считаете, что это нормально. И вместе с тем, вот человек, может быть, думает, что он получит какие-то венцы победителя, он может ошибиться, потому что ему надо постараться, потрудиться, вот, и понимать, что Бог – это настоящий царь, ради которого мы можем многим пожертвовать и большую награду получить. Услышав 10, то есть остальные апостолы, начали негодовать на Якова и Иоанна. Иисус же подозвал их, сказал им, «Вы знаете, что почитающие князьями народов господствуют над ними, и вельможи их властвуют ими, но между вами да не будет так». Вот, дорогие братья и сестры, мы узнаем, что церковь – такая организация, которая в принципе существовать не может, потому что мы знаем, если вот в любой фирме, в любом министерстве, ведомстве не будет железной дисциплины, не будет наказаний, не будет строгости, не будет там ежедневного подведения итогов. Если менеджмент будет слабый, организация обязательно развалится. Но мы видим в церкви все как раз-таки наоборот. Великие святые, они, вот Сергий Радонежский, кто читал его житие, тот умилялся, что у него иногда, у игумена, не было чего поесть, и он даже нанимался к собственным монахам выполнить какой-то труд, сделать крыльцо, и с ним рассчитывались вот какими-то просфорами. Казалось, ну какой же это игумен? Почему он не может взять железной рукой, навести там порядок, там забрать? А он нет. Вот он послушал Христа. Он говорит, не так у вас должно быть. И мы сейчас знаем, что самый знаменитый монастырь, который есть на территории самого святого сейчас в данный момент государства во всей планете, это Троица Сергиевая Лавра. И Господь прославляет смирение вот Сергия Радонежского, игумена земли русской, прославляет его кротость. Почему? Потому что если вот в организации, где нет такой дисциплины, такого порядка, а дисциплина — это вообще название языческой богини, да, то в нем либо эта организация полностью разрушится, она не устоит, либо в ней зародится послушание. А послушание — это уже не языческая богиня, это уже форма любви человека к своему начальнику, как наместнику, как ставленнику Бога здесь. И из любви, вот мы если приезжаем, допустим, к своему престарелому отцу в деревню и начинаем ремонтировать его теплицу, а к нам приходит свет и говорит: а ты что, боишься своего отца, что он тебя накажет и забьет, если ты ему, или он тебе что, денег дал? Мы скажем: да это мой отец, я его люблю, я всегда с радостью приезжаю и могу и огород ему скопать, и прибраться у него в дровянике. Для меня это радость, вот это вот настоящее послушание. И оно нам показано, что церковь живет, и она пережила такие жуткие испытания и при императоре Диоклетиане, и при советской власти такие гонения были, таких по долготе гонений никогда еще церковь не переживала, которая была в нашем государстве российском в 20 веке, производились на церкви, она выжила. Государство перестало существовать в день преображения Господня, да, вот в 91 году. А церковь живет и будет жить до самого конца. И будет свидетелем того, как сама смерть будет выброшена в гиену огненную. И сам ад, как место вот заточения душ человеческих, тоже будет уничтожено. Почему? Потому что ее руководитель — сам Христос Бог. Вот. И он нас учит, что вы не должны рваться, вы не должны давать взятки, вы не должны следить за кем-то, доносить на кого-то, упросить, умолять, чтобы поставили на вас на вышестоящую должность, дали вам какую-то награду. Господь нам запрещает. Он говорит: вы должны, наоборот, слушаться меня. Вот. А я уже распоряжусь и дам вам то, что будет для вас полезно. Между вами не будет так. А кто хочет быть больше между вами, кстати, Господь говорит, да будет вам слугою. То есть, если мы идем в Царство Божие и пытаемся вот подмять под себя других людей, мы должны понимать, что Господь устроит так, что мы еще будем им служить. Да, если кто будет первым между вами, да будет всем рабом. И потом он объясняет, почему. Ибо и Сын Человеческий, то есть Он Христос, не для того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу свою для искупления многих. И вот после этого апостолы еще, наверное, продолжат долго, до самого снисхождения Духа Святаго, до праздника, вот, рассуждать на многие вопросы о Царстве Божьем по-человечески. Но мы с вами уже должны послушаться Бога, потому что на нас благодать Святого Духа снизошла в таинстве нашего миропомазания. У нас теперь есть это понимание, в нашей совести есть вот это послушание и нашему священному началью, и нашему началью, которое поставлено от Бога. И есть понимание того, что когда мы пытаемся взобраться чуть ли там не по головам по карьерной лестнице, что мы делаем неправедное дело. Мы в этот момент не уподобляемся Христу, который, будучи сам Богом, Творцом всей Вселенной, пришел для того, чтобы послужить всему миру, всему грешному, впадшему, в самые страшные беззакония людям. Вон ведь Господь искупил грехи не только евреев или тех людей, язычников, которые жили в его время, но Он искупил грехи тех людей, которые жили до пришествия Христа, и искупил наши с вами, которые уже спустя 2000 лет живут после и не устают день ото дня грешить. Почему? Потому что Господь за нас послужил, нам послужил, и нам является примером, чтобы мы также послужили. Поэтому, дорогие братья и сестры, я вас сегодня еще раз сердечно поздравляю с воскресным днем. Вот радуюсь за вас и вместе с вами, что мы вот находимся на таком подвиге, пусть маленьком, но все-таки настоящем, во время поста. Вот мы задумаемся, трепещем перед Марией Египетской, которая согрешила, может быть, больше, чем мы все, но огромное количество подвигов она совершила. Представьте себе, находиться в пустыне, где тебя без еды, без питья, без одежды, столько времени быть терзаемой дьяволом, бесами, которые ее пытались увести от спасительного, и выстоять. Это нам действительно урок. Мы можем точно так же поступить с вами. Мы все, какие грехи мы совершили, мы можем исправить свою душу, будучи искуплены Христом. Поэтому давайте еще потерпим, немножко осталось нам уже до великого праздника Пасхи, а наоборот, даже не будем расслабляться, а будем умножать свои усилия и в молитве, и посте. Бог да сохранит вас всех.
Батюшка, а вам уже, наверное, не раз задавали вопрос, говорили о том, что все-таки велик подвиг, конечно, Святой Марии Египетской, но она ушла в пустыню от этого мира, и ничего вот этого, то, что здесь находится, не видела? Или все равно дьявол же ее искушал и показывал?
Дьявол находится в пустыне. Вот в Голливуде показывают, как вызывается дьявол, да, там чертится какой-то круг, и пентаграмма рисуется, поджигается огонь. А Священное Писание говорит о другом, как Христос вызвал дьявола после крещения. Он ушел в пустыню. Дьявол, он и живет в пустыне, потому что он сам пустой. Он служит злу, а зло – это ничего, оно как бы и не имеет сущности. Поэтому, конечно, пустыня – это символ дьявола. И как он его вывел? Он постился, 40 дней ничего не ел, и под конец его плоть так изнемогла, что уже стал вопрос о дальнейшей возможности существования на земле его плоти, что он сам, будучи богочеловеком, взалкал. И тогда приступил к нему дьявол. Вот поэтому находиться в пустыне — это не значит убежать от людей, а это значит убежать от своих страстей. Мы знаем, что если человек после своей смерти, первой смерти, не попадет в райские обители, то он будет находиться в адске. Адские мучения – это те мучения ожидания этих уже генских мучений. И вместе с тем это болезнь от своих страстей, которые сам в себе зажег человек. Понимаете, бороться со своими страстями, многие говорят, это какие-то должны аскеты этим заниматься. Это нам очень нужно, потому что нам Господь раскрыл, что человек, который вроде не был ни убийцей, ни грабителем, ни богохульником, а просто жил и веселился, жил от пятницы от воскресенья вечера до следующей пятницы, чтобы снова собраться и начать чревоугодничать. Он, находясь в аду, страдал чем? Языком, потому что язык привык получать удовольствие, это гортанобесие. И там уже после смерти он требует от него этих удовольствий, которые он не может получить. И начинает уже приносить человеку страдания и мучения. Поэтому мы, будучи оказаться в пустыне мы должны какой оказаться? В пустыне от страстей от наших, отсечения от нас, тех привычек, которые приводят нас, зовутся нашим вожделением. Это такой же подвиг, который совершала Мария Египетская в пустыне. При этом не надо никуда бежать, надо просто начать воздерживаться и стараться совершать противоположные добродетели.
Батюшка, вы после литургии, я помню, сказали о подготовке к Пасхе и подготовке пасхального угощения.
Ну, имелось в виду, у нас вот в храме такая традиция, что мы собираем в кружку вот, средства, и потом как бы ее перед праздником Пасхи раскрываем, и вот мы сейчас заканчиваем строительство воскресной школы, там соберемся пасхальную ночь для того, чтобы вместе вот таком в кругу христианской нашей семьи вот этот отметить. И имелось в виду, если кто-то не сможет приехать, бывает такое искушение, кто-то в Иерусалим собирается поехать, кто-то, может быть, какой-то монастырь, у кого-то как-то поменяются обстоятельства, но быть на нашем празднике, в нашем храме, эти люди смогут, если там совершат свою милостыню, вот, и мы все равно будем вместе с ними, я думаю, в причастии, в таинстве в этом вот соединимся. Поэтому дай Бог, чтобы все были живы-здоровы, чтобы никто вот, прежде времени не ушел, вот, чтобы Господь всех простил и дал еще нам время на покаяние и на подумать, чем же вот мы еще согрешили. Мы знаем, в Апокалипсисе говорится, по-моему, в 20 главе, что придет время, и будут открыты книги и записи живых, да, книга жизни. Такая книга, в принципе, у нас сейчас, вот, аналоги такие книги в каждом городе есть. Вот, избиратели записываются, да, кто живет в этом городе, по такому-то адресу, кто должен прийти, проголосовать за депутатов или за президента, за будущего. И точно такая же книга, она реально есть, она ведется, те, кто будет жить в Царстве Божьем. Там уже не надо ни за кого голосовать, вот, никого не выбирать. И вместе с тем будет открыта книга совести. То есть те люди, которые думают, что если они постесняются батюшке рассказать какой-то свой грех на исповеди, вот, они должны прочитать еще раз вот этот апокалипсис и подумать, что вот то, что они скрывают на исповеди от батюшки, вот придет час, весь мир об этом грехе узнает, и ему будет стыдно.
Поэтому если лучше, не скрывать и рассказать, то
он сглаживается. Греха же, грех – это как бы вот такое движение козлу, и он покаянием, он изглаживается, он как бы прекращает свое существование. Вот многие мечтают там изобрести машину времени, а это самое настоящее путешествие времени в наше прошлое, исправление нашего прошлого. Это таинство исповеди. Дай Бог, чтобы Господь всем нам изгладил, вот, и все-таки дал время вкусить пасхальной радости.
Тоже свое пожертвование вносят в развитие храма и православные юристы. На этой неделе тоже был прием.
Да, кстати, следующий будет прием, по-моему, 18 мая. Очень хорошо, что вот они к нам, и уже стало их больше, приезжают, и в эту среду, да, они были у нас, встречали, я помню, очень хорошо помогли одной, значит, христианке православной, не прихожанке нашего храма, у нее украли паспорт и открыли огромное количество индивидуальных предприятий на ее адрес. Вот. И вот этот юрист, познакомившись с документом, увидел письмо от ТСЖ, которое, значит, требует от нее закрыть эти предприятия. В противном случае она обязуется, значит, само вот эти предприятия закрыть. И он тут такой ход интересный сделал сначала, что не надо никуда не писать, надо обратиться в ТСЖ, чтобы они подали действительно в суд. И таким образом вот эта проблема была бы для нее решена. Вот не знаю, она исполнит или нет, она очень испугалась вот такому решению попросить, написать заявление, чтобы то, что угрожали ей сделать, ей бы сделали. Ну, я думаю, если она вот доверится вот этим опытным юристам, то вот ее проблема будет решена. Я вот вас всех прошу, дорогие братья и сестры, будьте внимательны. Мы пока еще вот не в Царстве Божьем находимся. Земля, это придет время, конечно, вся будет уничтожена. И вместе с нами в ней живут многие люди, которые не думают о своем спасение, которые думают только о том, как бы им лучше прожить здесь на земле. Поэтому за своими документами будем внимательно следить, молить Бога, чтобы дал нам крепости, внимательности. Вот, и дай Бог избавил от таких лукавых людей, которые могут такое зло нам совершить.
Ну, среди православных действительно много доверчивых, неискушенных людей. Они могут очень испугаться, если что-то подобное. Даже вот сама фраза, что мы на вас в суд подаем, может их ввести в такое состояние недоумения.
Да, и вот там юристы, они же постоянно бывают. Вот, как бы, в принципе, бесплатная юридическая консультация, она, наверное, есть при каждой юридической фирме. Ну, просто там подход, там, во-первых, встреча будет с юристом другого уровня, другой подготовки, другой категории. Это раз. А во-вторых, после консультации сразу же предложат уже какие-то может быть, платные услуги. Поэтому, если вот кому-то срочно надо, можно в любую юридическую контору пойти. Вот. Но вот эти люди, которые у нас, значит, к нам приходят, нас консультируют, они большой опыт имеют именно суд, ведение дел в суде, они увидят, какое дело изначально будет выигрышное, и какое изначально будет проигрышное, и как себя правильно повести. Вот дай Бог им доброго здоровья, прошу всех молиться за раба Божия Авраама, рабу Божию Ольгу, которые в свое время, вот, оставив все свои работы, вот, приходят и бесплатно абсолютно помогают православным христианам.
Машка, уже следующее воскресенье вербное, и дальше уже Светлое Христово воскресенье. Как-то быстро пролетел пост, и мы очень рады, что вы весь пост были с нами, и мы говорили о воскресном Евангелии. Большое вам спасибо, батюшка, и напоминаем, что вы всегда ждете в своем храме тех людей, у которых есть какие-то вопросы.
Да, очень-очень рад. Мы дальше, я думаю, продолжим. Вот я помню, что приходили люди, просили рассказать про Григория Паламу. Мы такую беседу, я думаю, проведем и будем дальше изучать и воскресное Евангелие. И вот очень много было просьб, значит, рассказать о чтении апостольских и о чтениях, значит, книг Ветхого Завета. Я думаю, мы будем поэтапно этого касаться, раз люди спрашивают, мы обязательно откликнемся. Вот вопросы можно прийти, значит, отправить, либо дозвониться до православного радио, либо прийти в храм на Щербакова, 45, Андрея Статилата, оставить вопрос в лавке. Можно для меня, если меня не будет на месте. У нас служба в пока пост происходит каждую среду, пятницу, субботу, воскресенье. Вот, а после пасхальных светлых дней в нашем храме служится постоянно пятницу, субботу, воскресенье служба, а в ночь со вторника на среду я стараюсь каждую неделю служить в храме на Крови. Там тоже можно со мной встретиться, увидеться и задать мне вопросы.
Там вот так и продолжается стабильно ночная служба со вторника,
да,
на среду.
Да, как наш владыка, митрополит Кирилл благословил, так там идет. Сейчас там нет службы, потому что не служится литургия со вторника на среду, там прежде священных даров. А после, значит, пасхальной радости все это мы возобновим службу в расстрельной комнате.
Спасибо, Господи, батюшка, благословите, пожалуйста.
Всем вам крепости, дорогие братья и сестры, доброго здоровья. Вот. Не переусердствуйте слишком сильно, поберегите себя, но все, что вы в силах сделать для Бога вот в эти светлые дни Великого Поста, пожалуйста, сотворите, и Господь вам воздаст. Ангела всем, хранителя, помогай всем, Господь Бог.